Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения.
В прошлый раз мы с вами стали обсуждать вопросы, связанные с тем, в чем же заключается смысл семейной жизни, в чем мы можем видеть именно замысел Творца о семье. Сегодня мы продолжим наш разговор, наше обсуждение. У нас в гостях исполнительный директор Центра защиты семьи «Колыбель» Елена Германовна Попова. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте. Елена Германовна, очень часто можно услышать, что семья – это малая церковь. Да, вот раз мы же сегодня о семье говорим, почему семья так называется малая церковь? В чем это заключается?
Ну, семья начинается вообще с брака. Потому что у нас с семьей сейчас очень часто называют все, что не попадет. Ну, например, тот же самый гражданский брак.
Ну, мы уже много раз говорили, да, о том, что это неправильно, что гражданский брак – это брак, заключенный в органах ЗАГСа, да, потому что как гражданин страны, в которой ты живешь, ты всему обществу сказал, что вот моя жена, вот мой муж.
Ну, это тогда, когда мы говорим перед другими людьми, перед обществом. Это как социальный институт. Ну, просто я знаю один случай. Вот одна доктор, она православный человек, и, ну, такой очень интересный человек, немножко, может быть, эпатажный. Она все убеждала мужа, что нужно повенчаться. Он говорит, ну зачем? У нас же есть штамп в паспорте. А у нее была печать врача. Она написала, что они разводятся, и поставила штамп свой. Он говорит, ты что, с ума сошла? Она говорит, ну как, штамп же есть. Чем отличается штамп? Тот, что у нас в свидетельстве о браке. Понятно, что, конечно, нельзя говорить, что это вообще ничего не значит. Потому что, действительно, это в социальном институте очень важный шаг ответственности, любви, когда мы вот, заключаем этот брак. Но, конечно, всегда существовал прежде всего брак и вот, завет, и ответственность перед и своим избранником, которая дана перед лицом Божьим. И, к сожалению, сейчас по статистике, ну, примерно половина венчанных браков распадается, потому что они заключаются не на основе веры и понимания того, насколько велика ответственность и что совершается в этом таинстве. И что это действительно на всю жизнь и на всю вечность вообще. Это и распространяется не только на эту земную жизнь.
Ну, для многих это просто очень красивый обряд такой, к которому они привыкают.
Венцы.
Да.
А что значит венцы? Белое платье. А что значит белое платье? Почему именно белое платье? Но я хочу сказать тоже вот об этимологии этого слова. В моей советской юности говорили, была такая пословица, что хорошее слово браком не назовешь. И я все время думала, ну почему же так? Но оказывается, брак... Существует два слова значения, вообще два слова брака. Одно немецкое, которое говорит о технической неисправности чего-либо. Есть слово брашна, то, что наступает после поста. Это праздник, это пиршество. С одной стороны, мы воздерживались, мы хранили себя для этого праздника. И вот здесь как раз девственность, целомудрие. Точно так же, как в посте мы свое тело, свою плоть, так сказать, обуздываем, и когда наступает праздник, тогда это вот сверхъестественное, это то, что наступает, это вот веселье и радость совместного бытия. Поэтому я, в общем-то, готова выслушать вашу версию, но это я прочитала у Василия Изарбекова, и для меня вот это действительно очень интересно. Брашно, еще с брашкой говорят, что вот это вот тот напиток, не тот, который выпил и салат, значит, фейсом, да, а это то, что веселит душу. Ну, тоже связано с праздником. Но мне даже больше нравится то, что как раз вот брашно – это то, что наступает. Это праздник, пир после поста.
А, ну видите, дело в том, что в этимологических словарях Фасмера, потом историком этимологических словарей, слушайте, забыла, автор кто, именно от слова «братья», что «беру», то есть мужчина берет в жены жену.
Тоже очень интересно.
«Братья», да, «братья», «брак».
Итак, в православной традиции, вообще в православии семья именуется Малой Церковью и содержит в себе все свойства кафолической церкви – единство, святость, соборность и апостольство. В чем проявляется единство? Единство семьи происходит из духовного и телесного единения мужа и жены. В супружестве важна не одинаковость характера, а единая система нравственных ценностей, которая проявляется в собственном выборе жизненных целей. Единство семьи утверждается в потомстве, так как генетическая и психологическая схожесть обнаруживается во внешности через черты характера кровных родных. Единство семьи определяется общностью судьбы, которая устремляется в вечность.
Угу. Ну, в принципе, вот, по-моему, Антуан де Сент-Экзюпери говорил о том, что, в общем-то, возлюблены это не те, кто смотрит друг на друга, а те, кто смотрит в одном направлении.
Угу. Да, действительно. И вот посмотрите, действительно, сейчас очень часто наши семьи потряхивают, потому что, например, приходит жена к вере, и начинает в обязательном порядке директивно воцерковлять всю свою семью, что приводит к обратному результату. Потому что у нее нет терпения, у нее есть желание, опять же, вот о том, о чем мы говорили, mm-hmm. повластвовать.
Ну, вы знаете, иногда бывает ведь и такое, что редко бывает такое, что новоначальные, они, услышав о том, что вот нужно обязательно исповедаться, причащаться, только так можно спастись и так далее, они просто из боязни, страха за своих близких, из-за того, что они их любят, они боятся, что вдруг, а мы не успеем, поэтому надо быстрее, 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 быстрее. И вот это вот желание тоже очень часто проявляется вот в таких ситуациях.
Но это своеволие. Mm-hmm. Это опять, по сути дела, те черты, которые нам нужно преодолеть, от которых нужно отказаться. Мы не молимся Богу о том, чтобы Господь управил. Мы сами рулим.
Ну, не всегда бывает такое, что человек в начале своего церковного пути способен вот настолько довериться Богу,
чтобы... От поверить это.
Да, да. То есть, а здесь получается, вот как бы немножко что-то приоткрылось, угу. и кажется, что надо тоже, чтобы все туда сразу же... Да. И пошли.
Я тоже такой момент переживала, я помню, что я сравнивала это с таким вот состоянием, как будто бы вот все сидим мы в консервной банке, в темном каком-то помещении, и вдруг ты проковырял маленькую дырочку, и видишь, надо же, там-то свет, а здесь, где мы сидим, это вот темная вонючая банка, из которой надо вырваться, и начинаешь всех своих потех, говорить, ребята, там свет, они на тебя смотрели, ты сумасшедший.
Они эту дырочку еще пока не видят.
Поэтому, конечно, у нас очень много проблем с тем, чтобы каково качество нашей веры, какое качество нашей любви. И поэтому отсюда все трудности вот в этом пути единства ценностей и смыслов. Но я могу сказать, что, конечно, все равно со временем дух разводит людей. Вот я сейчас просто смотрю на себя, ну, 20 лет, как я начала воцерковляться, и я люблю своих одноклассников, там, свои бывшие друзья. Понятно, что я их не могу подтянуть сюда. Я с ними встречаюсь, я с ними общаюсь, я их люблю, но мне интереснее с другими сейчас людьми. То есть у меня как-то сменился круг общения. С мужем тоже были проблемы в том плане, что я ему все рассказывала, а он просто не слышал меня. Но потом жизненные ситуации так складываются, что человек приходит сам к тому, о чем ты вроде бы ему говорил, и мне так было интересно наблюдать. Когда мне муж начал говорить то, что я ему толдычила, ну так, я не очень агрессивно вела себя, но потом начал говорить, как будто бы он впервые это услышал. Я думаю, надо же, как здорово. Вот. И поэтому очень часто так и бывает. По сути дела, можно сказать, что наши близкие приходят к вере и к храму тогда, когда мы сами являем пример любви, терпения, милосердия, когда мы сами к лучшему меняемся, когда мы их не терроризируем, а они смотрят, ну, значит, что-то здесь в этом есть. А если мы такие нетерпеливые, раздражительные и директивные, то это вызывает, как я говорю, ну, вот протест. Потому что ну, в самой природе, да, что я буду ее слушаться. И форма непослушания является часто и желание развестись, и измены, и алкоголизации, и прочее. Поэтому тут надо быть очень жёстким, осторожным. И если в нас есть хоть немножечко веры, мы должны любить, заботиться, терпеть, принимать таким, какой есть, быть нежной, любимой, заботливой, уважительной и молиться. Отдать это Богу, Богородице. Это, конечно, очень сложно. По себе знаю. Потому что забежать быстрее к Богу, сказать все, что надо. И он услышит. Не слышит.
Просто ну, всему свое время.
Да, кажется. Конечно. И я думаю, что ну, да, действительно бывают случаи, когда... Ну, вот, например, у меня был такой пример с моим папой тоже. Он все время... Сначала он смотрел на меня, как ну, на человека, который заболел, с сожалением. Что-то случилось с человеком не то. Потом он стал смотреть с интересом, потом с уважением. Но когда я ему так робко говорила, он говорит, я еще не готов. И буквально за ну, несколько месяцев перед уходом он сказал, готов. Исповедовался, причастился, причем священник, который его исповедовал, он сказал, Лена, ну это была полноценная исповедь. И мирно, спокойно дошел ко Господу. Причем, когда я рассказывала своему духовнику, говорит, папа, ну вот он все говорит, что он не готов. Он мне говорил, ну что, он до 100 лет будет готовиться? А он ушел в 92 года, да, действительно, всю жизнь. Он преподавал марксизм-ленинизм. Он был в другой духовной реальности. Но он был человеком нравственным, жил по законам таким человеческим. И Господь ему дал время на то, чтобы все-таки искренне подойти к вере неформально, не из боязни. Я думаю, что и в каждой семье вот происходят какие-то вот маленькие чудеса, если мы действительно любим своих родственников, и если мы, у нас есть вот те качества, которые необходимы для того, чтобы явить эту любовь. Ну вот следующим качеством того, что представляет собой семья как малая церковь, является святость семьи. Действительно, есть святость супружества и святость семейных отношений. Святость проявляется в том, что супруги после венчания призваны созидать в своих отношениях любовь, добро и красоту. Что для этого нужно делать? Ну, прежде всего, как мы уже говорили, беречь мир в доме. И главное, конечно, здесь это хранительница мира в доме, это женщина. Дальше молиться о благополучии семьи, потому что семейная, вот соборная такая семейная молитва, келейная молитва, предстояние перед Богом в церкви. Конечно, хочется, чтобы вся семья стояла. Да, но
так если, получается, мне кажется.
Вот, если не получается, то молиться за всех нас. Дальше святость семьи проявляется в том, что мы очищаем от грехов, от всех, всей этой нечисти, которую накопили за годы безбожия в таинствах церковных. Святость проявляется в том, что мы постоянно пребываем в постоянном памятовании о Боге, когда мы уповаем на промысел Божий, на любовь Божию, на заступничество Божие, что самое главное, моя любовь, например, к моим детям проявляется в том, что я молюсь за них. Знаете, я занималась много лет, лет 20, наркозависимыми и работала с созависимыми семьями. Я видела, вот как это происходит. Знаете, действительно, материнская молитва может с одного моря достать любимое чадо. И когда мать осознавала силу молитвы, то она говорила: ты знаешь, я понимаю, что еще вот он там, я еще его не вымолила, но в моей душе возник мир и покой, потому что я знаю, что я молюсь, и он под покровом Божьим. И все, что с ним произойдет, произойдет по законам великой любви. И вот эта сила молитвы действительно могла доставать вот из ада наркомании. И семья через эту боль, через эту трагедию, она возрождалась. Причем возрождалась вся семья. И матери говорили так проникновенно вот эту молитву: «Спасибо тебе, Господи, за посланную скорбь, достойную по делам моим приемлю». И говорили, что если бы вот беда эта не случилась с моей семьей, ничего бы не произошло ни в моей собственной жизни, ни в жизни моей семьи. И поэтому, конечно, уповать на волю Божию – это великое свойство, которое нам дано, которому надо учиться. И, конечно, у православной семьи святость проявляется в том, что есть некие ориентиры и идеалы семейной жизни. Но прежде всего это те, кто явили нам подвиг святости семьи. Это благоверные князь Петр и княгиня Феврония. У нас на русской Голгофе это, конечно, царская семья. И вообще я вот сейчас очень интересную книгу читала о семейных традициях, о семейных взаимоотношениях вроде Романовых. Отец Николая II, Александр III, да? Какая святость в их отношениях семейных была, какая верность. И дети-то у них получились такие святые. Вот. Ну и понятно, что задача православной семьи это прежде всего возрастать в добродетели с помощью благодати Божией. Вот те ориентиры, которые нам даны, чтобы наша семья была примером святости. Следующее качество семьи как малой церкви – это соборность. Вот мы уже говорили о том, что семья имеет иерархический характер, и поэтому нужно вот эти иерархические отношения выстраивать. Не только мужа и жены, да, и детей, но и взаимоотношения с нашими родителями. Потому что, ну, известно, за почитание родителей нам Господь дает и благоденствие, и долголетие. И поэтому, конечно, здесь нужно взаимное как бы движение навстречу друг другу и взаимная мудрость. Потому что вот когда разбираешь конфликты в семье, то, к сожалению, нередко те, кто должны оберегать молодую семью, являются
инициаторами раздоров в семье.
Да, инициаторами раздоров и противоречий в семье. Это третий лишний, и они становятся не близкими, а заклятыми врагами. Это, конечно, страшно. Поэтому вот мы, например, в своей просветительской работе обязательно затрагиваем такую тему о том, как выстроить отношения между поколениями. Кто такая теща, кто такая свекровь. Потому что, конечно, мужья чаще всего, они как-то помалкивают, они в стороне стоят от всего этого. А инициаторами всех битв семейных являются прежде всего женщины. И вот тоже мы говорим об этимологии. Для меня, например, близка следующая трактовка. Теща от слова утешительница, от слова тишина. Сколько анекдотов по поводу тещи есть, да?
Помню, там и про тех, и про других очень много всего.
Теща – это та, которая говорит: «Доченька, ты нрав-то свой утишь, усмири, одна останешься». Потому что, ну, она же знает, что женщины эмоционально быстро заряжаются, и, так сказать, их несет. И это разрушительный такой вихрь. Поэтому она говорит о том, что, ну, как нужно вообще выстраивать отношения с мужем, чтобы его не расстраивать, чтобы его вдохновлять, чтобы он, ну, к тебе притекал, как вот источнику радости, жизни, вот, отдохновения какого-то, чтобы он домой стремился. Свекровь – это та женщина, которая принимает вот молодую женщину, да, невесту, в свой род, сверхкровь, да. Угу. Она в свое время тоже вошла в род своего мужа. И она та, кто может помочь вот молодой жене познать те законы, по которым нужно строить эту семью, и как вообще ублажить своего мужа. Даже научить просто щи варить, потому что самые вкусности – это те вкусности, которые готовит мама, то, что с детства было. Она даже может перенять какие-то, передать какие-то секреты, угу. И секреты его характера, как найти к нему ключи, как там, его усмирить, где не надо давить на него. И я всегда говорю, например, молодым девушкам, говорю: если хотите создать крепкую семью, то станьте подругой, станьте другом для своей будущей свекрови. И нормальная женщина всегда на это откликается. И вот когда нету соперничества во власти mm-hmm. над единственным объектом любви, кто в доме главный, кого он больше любит, тогда
кто
все нормально.
Кто будет обладать, да?
Да. Mm-hmm. Потому что это не любовь, конечно.
Но многие слышали, да, и соборность, и святость, а еще прозвучало такое слово, такое качество, как апостольство. В чем оно заключается?
Мы уже говорили об апостольских правилах. Действительно, есть такое качество, которое называется апостольством. Оно заключается в том, что семья призвана хранить православную веру. Ведь, в принципе, как передается традиция? Из рода в род, из поколения в поколение, благочестивый, благородный род – это тот, кто хранит традицию, тот, кто следует заповедям Божьим, тот, кто хранит предание, и тот, кто хранит культуру народа. И поэтому вот богоборчество проявляется в том, что нужно было разрушить взаимоотношения между поколениями, чтобы призвалась традиция. Прервали традицию, потому что когда нам сказали, что родители не так жили, не в то верили, вообще не то создавали, что они неудачники, посмотрите, как мы живем плохо, не в той стране. И вот это обесценивание традиции даже советской семьи – это неправильная позиция, потому что все равно в советское время, несмотря ни на что, все-таки нравственные устои семьи передавались, и они несли христианские заповеди, mm-hmm. христианские традиции. И если мы будем с ненавистью и с осуждением, с небрежением относиться к своим родителям, то грош цена нам. Я всегда на консультациях, например, говорю о том, что даже вот видно, что, ну, явно родители очень много неправильного сделали по отношению к своим детям. Там был такой даже случай, когда мать одна молодому человеку сказала: «И зачем я тебя родила?» И это было сказано не единожды. И когда мы с ним разговаривали, я понимала, что нужно прежде всего сохранить вот это чувство благодарности вот к этой вот матери. Я говорю: ты понимаешь, что ей очень больно, ей очень трудно. Она действительно ездила в Чечню, чтобы зарабатывать деньги, обеспечивать. Она одна тянула вот этих двоих детей, и ей было очень тяжело. Я говорю, ты пойми, это кричит ее боль, ее слабость.
Угу.
Вот. Но если ты будешь ее осуждать, ты свою семью не сможешь создать, ты будешь несчастлив. Вот все претензии к нашим родителям – это то, что потом мы будем переносить в свою собственную семью, в свои собственные отношения. Поэтому, например, я студентам всегда задаю такое исследование. Это глубинное интервью, исследование духовно-душевного пространства своих ближайших родственников. Причем я говорю, нужно выбрать родителей или близкого там, родственника, с которым у вас либо формальные отношения, либо есть какие-то претензии. А это близкий человек, там бабушка, дедушка, мать, отец. И вы должны преодолеть вот это отчуждение, понять, принять и простить. Потому что когда мы исследуем пространство ближайшего родственника, по сути дела мы исследуем самого себя, и здесь совершается вот такой великий акт любви. Когда я понимаю, прощаю, принимаю его и благодарен ему за то, что, несмотря на все трудности,
этот вот, человек есть в моей жизни.
Да, что я родился, что я вырос, что обо мне заботились, как могли.
Ну, это большая проблема на самом деле в современном мире, потому что вот в силу того, что очень часто говорили как раз вот о том, что родители это не сделали, или родители вот это для тебя не сделали. Очень часто бывает такое, что дети, даже будучи взрослыми, обижаются на своих. А потом получается, что когда у них появляются дети, они то же самое слышат от своих собственных детей. Даже нередко бывает такое, что даже те же самые фразы, которые дети
слышат. Я хочу еще сказать, что масло в огонь подливают психологи.
Угу, да.
Вот это, конечно, я не буду это комментировать, потому что мне очень резкие высказывания в их адрес, так сказать, возникают. Оказывается, все мои причины, все мои беды, моих несчастья в том, что меня родители недолюбили. Виноваты родители. Вот у меня у подруги пришел сын с консультации и говорит, я понял, в чем причина моего несчастья. Ты меня недолюбил. Понимаете, конечно, это вот идет как раз из той западной психологии, из той духовной, чуждой нам традиции, богоборческой, вот, антихристианской, тот же самый психоанализ, когда мы начинаем все это вытаскивать, а на самом деле самая нормальная, здоровая человеческая установка – это то, что я родился, я благодарен за это рождение, за этот факт рождения, то, что я увидела этот свет, тому, что встретились мои родители, дали мне жизнь. А может быть, еще они и заботились обо мне. Потому что я встречала даже благодарность со стороны детей, которые выросли в детских домах, которые искали своих родителей с тем, чтобы помочь им. Помните, был фильм очень интересный «Дочки матери» Свердловской еще тогда киностудии, когда девочка, выросшая в детском доме, поехала разыскивать свою мать. Вот это нормальная человеческая позиция. Нам нужно вот это человеческое в себе взращивать.
Вот видите, эта позиция же такая, когда взрослый человек говорит о том, что вот все проблемы, то, что меня недолюбили, родители мне не додали, это же позиция ребенка на самом деле, а не взрослого человека, то есть незрелая позиция. И она опять же нас вводит в то, о чем мы сегодня вначале с вами говорили. То есть получается, что-то произошло, но мы ищем виноватых на стороне. То есть вот не я сам могу, да, то есть что-то изменить в своей жизни, исправить, а вот они вот что-то мне не дали, поэтому мне плохо. То есть я сейчас буду сидеть ручки-ножки сложив и возмущаться, что они вот мне чего-то там не додали, они такие плохие.
Итак, какой можно сделать вывод? Семья действительно создана Богом по Его законам любви. И если мы отрицаем вот эту богозданность семьи, то мы прежде всего наносим вред самому себе. Потому что заповеди нам даны не для того, чтобы сказать «ай-яй-яй», наказать нас, а даны нам для того, чтобы сказать «родненький мой, любимый мой, ну не делай этого, потому что тебе будет больно, тебе будет плохо, Точно так же, как родители нас назидают и говорят, что в огонь ручку не надо совать, угу. Вот отраву глотать не надо. И поэтому мы должны изучать то, как нам строить эти отношения. И по мере сил и возможностей стараться все исправить. И не отчаиваться, если не получается. Потому что действительно это наука из наук. И это задание нам дано на всю жизнь.
Нельзя, если какие-то проблемы есть, их нельзя быстро так вот раз, одномоментно решил и все исправилось.
Но откладывать надолго тоже нельзя. Угу. Каждый день, по сути дела, каждый день – это подвиг любви, это школа любви. Тут нету никаких мелочей, потому что любое слово, любой жест может ранить, может обидеть, а может поддержать, вдохновить. Угу. Поэтому действительно нам дана замечательная возможность жить в семье, быть любящим, любимым, быть благодарным и вместе смотреть в одну сторону. Учиться смотреть в одну сторону, а не в разные стороны бежать.
Мы сегодня с вами обсудили вопросы, связанные с тем, в чем же заключался замысел Творца о семье. А в следующих наших передачах не могли бы вы немножечко, очень кратко ознакомить, о чем мы будем говорить в следующий раз с вами?
Я бы хотела обсудить тему динамику супружеских отношений.
Кратенько можно, что значит динамика супружеских отношений? Вот совсем... Буквально в двух словах. То есть о чем пойдет речь на следующий
семья
раз?
Семья от влюбленности к любви.
То есть какие этапы проходит семья, начиная от момента, когда молодые люди встречаются, знакомятся, до создания семьи, и как потом семья развивается, да?
Да, какие сложности они преодолевают. Потому что вот я убеждена, многие вещи, которые я буду рассказывать, неизвестны слушателям. Очень часто бывает так, что когда приходят уже на грани разрыва, когда понимают, что вот эти трудности, которые выпали двум любящим людям пройти, они естественны, и это переживают все, просто нужно немножечко потерпеть, нужно понять, как выйти из этого пике, и какой... дар и какой подарок, и какой вот венец будет за то, что эти трудности преодолеют, то отношения выправляются. Но есть такое сейчас направление медиации. Обычно медиация говорят о том, что это разрешение имущественных споров при разводе. На самом деле медиация – это преодоление психологических взаимных претензий между супругами, налаживание отношений, восстановление семьи. И вот занимаясь вот этой практикой, мы видим о том, что если есть ценность семьи, просто с этим человеком жить невозможно. Семья там не нужна. Я понимаю, что дети должны жить в родительской семье, но ведь она же просто исчадие. Но вот когда мы выправляем то, что происходит в отношениях, тогда семья восстанавливается. И некоторые соображения, и некоторый опыт, который есть вот как раз в развитии, в жизни семьи, я и хотела бы с этим поделиться.
То есть, получается, мы с вами обсудили в передаче сегодня, к чему мы должны стремиться в своей христианской семье, то есть, по сути дела, поставили ориентирчики такие, маячки, которые нам будут светить, а потом уже пойдем именно по пути того, какой путь семья проживает.
Да, вот в реальности. То есть с чем мы сталкиваемся в нашей реальной жизни от момента встречи до обретения счастья, любви.
Хорошо, спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо.
Вот ваши вопросы вы можете присылать по адресу электронной почты, указанной на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве, в нашей рубрике «В кругу семьи». Также вопросы можно задать по телефону 8-904-98-79-771. Еще раз повторю телефон 8-904-98-79-771. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!